информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Верховная Рада Украины намерена работать в обычном режиме до вердикта Конституционного суда, касающегося роспуска парламента. Защита Ходорковского заявила отвод судье, рассматривающему ходатайство Генпрокуратуры о продлении его срока содержания в чеченском СИЗО. В Ираке боевики, захватившие гражданку Германии и ее сына, угрожают убить их, если ФРГ не выведет войска из Афганистана. Премьер Украины Виктор Янукович заявил, что Верховная Рада будет работать в обычном режиме до вердикта Конституционного суда, касающегося роспуска парламента. Указ о роспуске, подписанный президентом Виктором Ющенко, сегодня вступил в силу. С подробностями из Киева корреспондент Радио «Свобода» Владимир Вахненко.
Указ о роспуске Верховной Рады Украины вступил в силу, поскольку опубликован в сегодняшнем номере официального издания «Президентский вестник». Уже известно, что 45 депутатов от коалиции опротестовали президентский указ в Конституционном суде Украины, и в течение 5 дней суд должен обнародовать свои выводы относительно законности решения Виктора Ющенко. Открывается очередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрена политическая ситуация в стране. Почти со всех сторон здание парламента окружает около 10 тысяч сторонников коалиции, в которую входят партия регионов, коммунисты и социалисты. Еще около 40 тысяч сторонников коалиции в ближайшее время должны приехать в Киев из восточных областей. В партии регионов заявляют, что масштабные акции протеста противников роспуска Верховной Рады будут проходить по всей стране. И парламент, и премьер Янукович настойчиво призывают президента Ющенко отозвать свой указ. Правительство уже заявило, что не будет финансировать досрочные выборы в Верховную Раду.
Это был корреспондент Радио «Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. В США пристально следят за развитием ситуации на Украине, заявил представитель Госдепартамента США Шон Маккормак. Вашингтон призвал украинских политических лидеров взять под контроль действия своих сторонников. По словам Маккормака, все спорные вопросы должны решаться ненасильственными методами в соответствии с демократическими ценностями и национальными интересами Украины.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинске проведена эксгумация тела курсанта Бенственного училища штурманов Никиты Самитова, погибшего в конце января, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Александр Валиев.
Эксгумация, проведенная 30 марта, показала, что на теле курсанта имеются гематомы и повреждения. Установить их характер, а также являются ли они прижизненными, экспертиза сможет только через месяц, говорит Валентина Самитова, мать погибшего курсанта.
При вскрытии тела обнаружено дополнительное повреждение, о которых более конкретно и четко будет определено в заключении экспертизы, которую проводил специалист Академии Бурденко из Москвы. Сюда прилетал эксперт.
Напомню, что челябинские эксперты после гибели юноши не нашли никаких следов насилия, но в Иркутске, на родине курсанта, осмотр дал противоположные результаты. Однако их оказалось недостаточно для того, чтобы продолжить расследование гибели Никиты. Именно поэтому его мать настояла на эксгумации. Женщина всю жизнь проработала в следственных органах и уже сейчас уверена, что ее сыну помогли покончить с собой. Напомню, Никиту нашли в петле в туалете рядом со столовой училища 30 января. Теперь следствие по уголовному делу, которое уже собирались было свернуть, непременно продолжится. Александр Валиев для Радио «Свобода», Челябинск.
Защита Михаила Ходорковского заявила отвод судье, рассматривающему ходатайство Генпрокуратуры России о продлении срока содержания экс-главы ЮКОСа в Читинском СИЗО. Адвокат Карина Москаленко мотивировала отвод недоверием суду. Завтра в том же суде будет рассматриваться ходатайство обвинения о продлении срока содержания в следственном изоляторе Платона Лебедева. В феврале экс-главе ЮКОСа и руководителю Минотепа были предъявлены новые обвинения в хищении нефти на сумму свыше 850 миллиардов рублей. Для проведения следствия они были этапированы в СИЗО Читы, из колонии, где с 2005 года отбывают 8-летний срок заключения. Мэрия Москвы запретила марш несогласных, запланированный на 14 апреля по маршруту от Пушкинской до Театральной площади. Как сообщают в пресс-службе объединения «Другая Россия», организаторам марша заявили, что на Пушкинской площади в этот день пройдет митинг движения «Молодая гвардия» и предложили изменить место и формат проведения акции. В администрацию Петербурга была также подана заявка на проведение марша несогласных 15 апреля. В центре Москвы 7 апреля правозащитники намерены провести митинг памяти убитой журналистки Анны Политковской. В эту субботу исполняется полгода со дня ее гибели. Среди организаторов акции – общественное движение «За права человека».
Конечно, надо вспомнить и потребовать от власти, чтобы проводилось расследование. Второе событие, которое 7 апреля происходит, это 50 лет исполняется политическому узнику Трипашкину Михаилу Ивановичу, который находится за решеткой по сфабрикованным обвинениям. И третье – это годовщина событий в Самарске. Первое – жесткая зачистка в Чечне. Мы надеемся, что москвичи они придут и выслушают, а может быть и сами выступят.
Рассказал Радио Свобода лидер движения Лев Пономарев. Организаторами митинга являются также Общественный комитет защиты Михаила Трипашкина, Московская хельсинская группа и другие правозащитные организации. Положение с правами человека в России, гражданскими и политическими, заметно ухудшилось в прошлом году. Такой вывод содержится в докладе американской неправительственной организации Freedom House. В докладе указывается на все ужесточающийся контроль государства за общественными организациями и прессой, а также на все более активное стремление Кремля ослабить политическую оппозицию и полностью подчинить себе регионы.
Радио «Свобода». Новости.
Член высшего руководства Ирана Али Лариджани выразил уверенность, что ситуацию вокруг задержанных британских моряков можно разрешить дипломатическим путем. В интервью британскому телеканалу Али Лариджани подчеркнул, что не видит нужды предавать британцев суду. Иран настаивает на том, что 15 моряков были задержаны в его территориальных водах. Лондон утверждает, что британцев захватили в водах Ирака, говорит генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Я хотел бы надеяться, что тон полемики будет смягчен. Риторика никак не способствует решению проблемы. И, как генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, я выражаю надежду на скорейшее освобождение британских моряков.
Заявил Пан Ги Мун. В Ираке боевики, захватившие гражданку Германии и ее сына, угрожают убить их, если ФРГ в течение 10 дней не выведет войска из Афганистана. Группировка, называющая себя «Стрелы справедливости», разместила в интернете видеозапись обращения женщины, которая просит германские власти выполнить требования экстремистов.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право» у микрофона Данила Гальперович. Право на информационный обмен и шпионские судебные процессы против российских ученых – такова наша сегодняшняя тема. В нашей программе принимают участие председатель Общественного комитета защиты ученых академик Юрий Рыжов и ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых правозащитник Эрнст Черный. Я обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам, пожалуйста, по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Еще раз повторю, 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве номер 961-3333, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода» везде, и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Ну что ж, я начну с цитаты. Цитата такая достаточно протяженная, но стоит ее привести именно в связи с темой нашей программы. Серия громких уголовных дел против российских ученых, журналистов и юристов с обвинением их в шпионаже и длительные сроки заключения, к которым этих людей приговорили, вызвал беспокойство у их коллег. Климат шпиономании, подогретый этими делами, и противоречивые заявления высокопоставленных официальных лиц по этому поводу – это препятствие на пути здорового развития гражданского общества в этой стране. Эту цитату еще раз предстоит услышать российским политикам, которые поедут через примерно 2 недели на очередную сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, потому что там будет рассматриваться доклад о том, как в России устраиваются шпионские дела, и не только в России, но в основном в России шпионские дела, как на них судят или судили, или уже осудили российских ученых, а также журналистов, юристов и Очевидно, что эта тема стала основанием серьезным для беспокойства в Европе. А я напомню, что Россия – это полноправный член Совета Европы. И вот у Совета Европы есть по этому поводу к России вопросы. Мы говорим сегодня о делах против российских ученых и также представителей других профессий. Но я перечислю тех, о ком пойдет речь и о ком она шла, собственно, в докладе ПАСЕ. Это Игорь Сутягин, Валентин Данилов, Анатолий Бабкин, Оскар Кайбышев, а также дипломат Валентин Моисеев, журналист Григорий Пасько и бывший офицер ФСБ Михаил Трепашкин. Ну, я рад приветствовать вас в студии, господа. Здравствуйте. И первый мой вопрос Юрию Рыжову. Вот можно ли считать вот эти посадки ученых и других деятелей, ну, в основном ученых, потому что это, что называется, по части того, что делает ваш комитет, кампанией? Если да, то когда она началась?
Я думаю, что можно считать кампанией. Началось это достаточно давно, еще в конце предыдущего века. И, я бы сказал, очень сильно стало ускоряться и ожесточаться примерно с 2003 года. Потому что до того удавалось отстоять некоторых людей. После никого отстоять практически не удалось.
Ну, а сейчас я обращаюсь к Эрнсту Черному. Может быть, эти люди действительно разгласили какие-то секреты, а если нет, то зачем их сажали?
Ну, добрый день. Я хотел бы сказать, что вообще говорить о секретах, ну, предположим, вот очень, так сказать, рельефно все это выглядит в деле Данилова, просто смешно. Вот Юрий Алексеевич, сидящий здесь, собрал в 2004 году, так уж случилось, что фактически вот почти одновременно с вынесением приговора в 13 лет лишения свободы, Юрий Алексеевич собрал всех специалистов, которые занимались той проблемой, за разглашение сведений, по которой был осужден Данилов. И вот сидели за столом, плюс там оказался генерал Олешко из ФСБ, генерал Райкович из ФСБ. Генерал Олешко – это заместитель начальника в то время следственного управления, ныне он начальник следственного управления. И он выслушал других специалистов, кстати говоря, вот были приглашены все, пришел Гинзбург, пришел Сергей Капица, ну и те люди, которые своими руками и головой решили ту проблему, связанную с электризацией спутников на геостационарных орбитах. И они все в один голос сказали, нет здесь предмета вообще для секретности. Более того, вообще проблема, которая осуждена, там она смешная до предела. Ведь в Министерстве высшего образования, оказывается, эта проблема секретна до сих пор. То есть забыли убрать из перечня сведений. А вот, скажем, в головной организации по этой проблеме «Авиакосмос», так, космическая организация, у них это не секретно. Таким образом, если бы Данилов работал на другой стороне улиц, то его бы нельзя было судить. А если вот на этой стороне, то, пожалуйста, на 13 лет будьте...
Эрнст Исаакович, скажите, пожалуйста, а вот насколько ясным в смысле трактовки и применения является вообще российское законодательство о секретах? Потому что вот вы сейчас сказали очевидную вещь, да? Два ведомства, в которых совершенно разный подход к этому, то ли по небрежности в одном, то ли по непонебрежности, и совсем другой в другом ведомстве. В чем есть ясность, что секрет в России, что нет?
Ну, во-первых, нет такой ясности. Во-вторых, перечень сведений, которые составляют государственную тайну, вот который был опубликован год назад, обновлен президентом, указ, по-моему, номер 90 от 11 февраля прошлого года, там по этому перечню вообще секретным может быть все, абсолютно все. И мне представляется, что это чудовищно. Вот такой перечень вообще...
А это подзаконный акт или закон?
Это не закон, потому что закон о государственной тайне, он вообще общий, такой рамочный, я бы сказал. А наполняется он вот с помощью указа, а затем уже указ расширяется и конкретизируется с помощью ведомственных всяких нормативных подзаконных актов.
То есть правильно я понимаю, что если ведомство вдруг в какой-то момент говорит, что ага, вот эта информация секретная, а вы ее разгласили, даже задним числом, то человек может...
Ну, задним числом, я думаю,
хорошо,
нет.
Хорошо, не задним числом, но вот существует некая инструкция, о которой человек, например, не знает в силу совсем разных причин.
Думаю, да. Думаю, да, и самое главное, что ведомственный документ о перечне сведений, он является сам секретным. Понимаете? Поэтому, если мы сейчас с Юрием Алексеевичем начнем чего-нибудь говорить, а это оказывается в какой-то вине, то нам предъявят, скажут, а почему это говорите? А мы скажем, простите, разве мы знакомились с вашим перечнем? Нет, мы не знакомились.
Да, я свидетельствую, да, что в течение передачи здесь никто не подписывал. Чем... Это совершенно точно. Ну я вот сейчас обращаюсь к Юрию Алексеевичу Рыжову. Насколько... Вот с чем вы связываете такую жесткость приговоров? Вы сказали, что защитить после 2003 года никого не удалось, и сроки дали действительно очень большие всем. В чем тут дело? Почему такие сроки, и ну, с чем вы это связываете?
Этот вопрос задавался уже многократно, и моим коллегам. Я всегда говорил, спросите у них, чем они руководствуются. А мне остается только подозревать, что нужно было посеять страх в обществе. А сеять страх нужно в каких, будем говорить, стратах общества? Ну, во-первых, конечно, нужно было посеять страх среди олигархов, что было легко сделано и довольно мощно. Посеять страх в самой свободолюбивой части научной элиты, то есть среди людей, которые занимаются, естественно, научными проблемами, которые... естественно, когда-то и всегда будут смыкаться с проблемами оборонных технологий. Ну, можно указать другие страты, но я считаю, что в страну вернули страх. Это ощущается. Потому что, если говорят, что у нас цензура, я бы сказал так, что у нас больше самоцензура, чем цензура сейчас. Чем это вызвано? Иногда меркантильными так обстоятельствами. Так, чтобы не выгнали с телевидения, оставили, не закрыли газету, а иногда и просто страхом за себя.
Зачем сеется страх, мы поговорим буквально через несколько секунд после краткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Напоминаем нашим радиослушателям, что в эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Мы говорим о праве на информационный обмен и так называемых шпионских судебных процессов против российских ученых. И в обсуждении участвует академик Юрий Рыжов и правозащитник Эрнст Черный. И я продолжаю свой вопрос. Юрий Алексеевич, вы сказали, что есть предположение о том, что такими мерами, то есть серьезными приговорами, очень жесткими и разбросом, надо сказать, тех, против кого возбуждали шпионские дела, скажем, по профессиям, пытались посеять страх. Как вам кажется, зачем?
Видите, в чем дело? Власть, видимо, где-то на каких-то подсознательных и сознательных уровнях не очень уверена в себе. И вот этот страх – это вещь совершенно симметричная, потому что когда власть начинает бояться общества, то есть общество начинает бояться власти, то власть начинает бояться общества. Вот примеры массированных захватов городов, где предполагалось провести мирные демонстрации. Значит, я это называю это захватом, потому что количество ОМОНа, вводимого в город, скажем, в Нижний Новгород, превышало многократно то, что там могло быть. Плюс применение насилия ОМОНом. То же самое в Питере, можно сказать, в Москве можно ожидать таких вещей, и было уже такое. Вот такая нестабильность, она пугает власть и общество тоже.
Ну, то есть, получается, из того, что вы говорите, что власть на самом деле действует против себя?
Да, что мало она сделала против себя, и потом отбирала обратно, начиная от этой самой, как называется, льготных лекарств, и вот это, из-за чего старушки вышли на улицу, и власть сразу откатила обратно с определенной реформой. Она не чувствует себя уверенной. В силу чего, не знаю. Но зато везде, во все структуры идет насаждение силовиков. Такое количество силовиков в погонах и без погон, которые имеются сейчас в исполнительной власти на всех уровнях, оно фантастично.
То есть, коротко, вы считаете, что вот... То, что сажали ученых, журналистов, правозащитников отдельных, это часть некой гораздо большей кампании?
С одной стороны. А с другой стороны, может быть, некоторые говорят, что это потому, что ребятам трудно ловить шпионов или террористов, они просто на погоны работают на самом легком направлении.
Я сейчас обращаюсь к Эрнсту Черному. Скажите, а вот вы сталкивались непосредственно с деталями процессов? Было ли давление спецслужб на суд?
Я должен сказать, что не просто было, это считается нормальным, ведь на самом деле существует такое понятие, как сопровождение процессов. То есть сотрудники ФСБ, так или иначе связанные с предварительным следствием по делу, они продолжают это все делать в суде. Они заходят в кабинет судьи, они с ними пьют чай, они объясняются, они разговаривают и так далее. На самом деле вот это парадокс, с которым мы справиться так и не смогли, да, собственно, и никто не собирался справляться, это единство суда, прокуратуры и следствия. А особенно, если это следствие ФСБ. Вот посмотрите, что происходит во всех этих делах. Вот так в деле Сутягина, плюс в деле Сутягина, скажем, внедряется человек в коллегию присяжных. То есть человек из спецслужб внедряется в коллегию присяжных. Зачем, спрашивается? Они начинают юлить, объяснять, но перед этим меняются коллегии присяжных, меняются судьи, наконец попадает Комарова послушная, которая делает все, что ей велят, и получается 15 лет. С учетом, это Комарова вынесла приговор, вообще с таким особым садизмом, я бы сказал. Она сказала, с учетом там то, что он себя очень хорошо вел, и то, что у него двое маленьких детей. Понимаете, вот поэтому 15 лет тебе. Вообще странно, они сопровождают этих людей вообще до сих пор. Они сидят в тюрьме, и, казалось бы, ФСБ нечего там делать. Но вот в этом году, многие знают, мы обратили целая группа известных ученых и деятелей культуры, и политических деятелей, обратилась к президенту в январе еще с просьбой помиловать Сутягина и Данилова. Причем это все вот чисто гуманитарное обращение. Мы не знаем, как развивается событие, но знаем, какие последствия уже есть. Сутягин получил 3 месяца после того, как было все это начато, 3 месяца помещения камерного типа, то есть тюрьмы на территории лагеря, хотя он и так в лагере строгого режима. Данилов за месяц...
То, что называют крыткой.
Да, Данилов с момента подачи вот, ходатайства о помиловании получил 3 взыскания, хотя до этого не получал взысканий. Удивительное дело. И мы понимаем, что это, конечно, давление спецслужб.
У нас есть звонок от слушателя. У нас на связи Иван из Москвы. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос участникам нашей программы.
У меня вопрос такой. Есть ли какая-либо корреляция вот между тем, что вы говорите, и намеченным, ну, можно сказать, просто разгромом, переформированием, мягче сказать, Академии наук? Если есть, то какая? Спасибо.
Спасибо большое. Я тогда обращу этот вопрос Юрию Рыжову, пожалуйста.
Я думаю, что прямой корреляции нет. Но идет наступление, я бы сказал так, бюрократии на самые разные сферы жизни общества и страны. Значит, если на первой фазе самой интересной сферой были недра, то потом оказалось, что у нас есть еще недвижимость и земля, которые... И, конечно, сразу же появляется желание положить руку и на эти финансовые потоки. Это что касается Академии наук. Это мнение большинства моих коллег по Академии наук, что главный механизм лежит в этом, и административный совет должен был создан для этого, чтобы распорядиться этим. Поэтому прямой корреляции я не вижу, но общая атмосфера имеет один запах.
А можем ли мы говорить, кстати, вот сейчас Эрнст Черный говорил о обращениях к властям по поводу судьбы ученых, обвиняемых в шпионаже или в разглашении секретов. Как вообще можно оценить поведение сейчас российской научной общественности в отношении своих пострадавших коллег? Есть ли хоть какое-то единство и... Ну, вот какие-то проявления расскажите, Юрий Алексеевич.
Ну, я просто вам скажу, что вот мы с моим коллегой, замечательным человеком Виталием Лазаревичем Гинзбургом, в рамках этого вот комитета по защите ученых, писали и пишем во все инстанции, мобилизовали же иностранное научное сообщество, так сказать, включая...
Только я хотел вас спросить об этом тоже.
Да. Вот все, что можно, делается. Но делается это все очень трудно, потому что, конечно, тысячи человек, членов Академии, это люди разные. Вот они сейчас продемонстрировали единство. Кто-то говорит, что это ради защиты своих мнимых привилегий и вечного существования, а кто-то говорит, нет, наконец-то сплотились хоть по одному вопросу.
Ну, а можно ли говорить о том, что они сплотятся по тому же самому вопросу, или эта сплоченность, например, в защите ученых, которых обвинили в шпионаже и раскрытии секретов, будет теперь больше, потому что они почувствовали, что у них отношения с государством не ахти?
Мне трудно изучать психологию, так сказать, этого сообщества, она довольно разнообразна. Но я вам скажу, что некоторые члены этого сообщества занимают важные, ответственные и достойно занимают посты в структурах, скажем, отраслевой, оборонной науки и так далее. И они всегда могут быть подвержены давлению со стороны исполнительной власти, соответствующих министерств, ведомств, комитетов, начиная от аэрокосмоса, кончая Росатомом и так далее. А люди, которые работают в структуре академии, академических институтов, они в этом смысле более свободны.
И какой вывод вы делаете? И делаете ли вы вывод?
Я делаю вывод, что сейчас вот эту так называемую битву, которая началась вот с этого голосования в академии, академия проиграет.
Почему?
Просто потому, что закон принят, по которому устав академии утверждается правительством страны. Это правительство никогда не утвердит устав, который предложила Академия. Хотя он очень аккуратный, он учитывает эти законы, что пусть устав утверждает Совет Министров, пусть президент утверждает президент страны. Все это учтено могучим ураганом. Но...
Это очень интересно, и поговорим мы, наверное, уже об этом во второй части нашей программы, о том, как вообще и после... очевидного противостояния с правительственными структурами и после дел ученых-шпионов будет себя чувствовать научное сообщество в России и как может развиваться ситуация с наукой здесь. Я хочу спросить Эрнста Черного, как вам кажется, вот насколько то, о чем говорит Парламентская ассамблея Совета Европы, то есть, ну, если не брать давление спецслужб, насколько те, кто осуществлял правосудие, его осуществили?
Ну, я бы сказал так, никакого правосудия вообще-то не было. В деле Данилова 8 из 12 присяжных так или иначе были связаны с Федеральной службой безопасности. О каком правосудии мы говорим? Во-вторых, если мы говорим о деле Данилова, то присяжным был поставлен вопрос, скажите, а вот Данилов-то что-то делал, да? Но... ни одного слова о содержательной части. Понимаете? Это, говорит судья, это вообще относится к государственной тайне, это буду решать я сам. А им вопрос так, вот, на самом деле это что-то передал он, передал. А Сутягину вопрос к присяжным. А передавал он, а передавал. А вот содержательно там была государственная тайна, и какая она, это вам знать не положено. Понимаете? И в такой судебной системе можно выносить приговоры любому человеку с улицы, абсолютно любому. И обвинять его можно в чем угодно. Но я хотел бы сказать и о другом, что все-таки очень занятно завязана вся эта система. Ведь по поводу помилования Сутягина мы обращались еще в 2004 году. И вот тот же коллектив фактически обратился к Путину с просьбой, там, вот, чисто гуманитарные всякие вещи. Мы не имели почти год ответа и написали второе письмо Путину. После этого получили письмо от начальника департамента организационной работы по вопросам помилования, где она, не стесняясь, говорит, Сутягин с ходатайством о помиловании не обращался. А он обращался, а прокурор, вопреки указу 1500 о помиловании, он сказал, что я не возьму ваше заявление о помиловании. То есть, хотя там в указе написано прямо, что не имеют права не принять, то есть отказать в приеме такого заявления, не имеют права. Вот вся система выстроена, понимаете? Ты должен сидеть в тюрьме, ты должен понять, что власть это может делать с тобой все, что угодно. И сотрудники ФСБ так и говорят, мы можем делать все, что угодно.
Таким образом, фактически сейчас Эрнст Черный дал ответ на один из вопросов, который ставится в докладе, подготовленном к сессии ПАСЕ. Было ли осуществлено правосудие в отношении тех, кто был осужден по шпионским делам? Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших слушателей об эфире в 19 часов, и это будет время гостей передача. Весенний призыв 2007 года, сокращение срока службы и числа отсрочек, увеличение числа призывников. В программу «Время гостей» приглашен военный обозреватель «Комсомольской правды», бывший пресс-секретарь Министерства обороны Виктор Баранец. Это будет в 19 часов после новостей, и ведет программу Владимир Бабурина. Повтор 4 апреля в 4 утра. Наша программа продолжится после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Премьер Украины Виктор Янукович заявил, что Верховная Рада будет работать в обычном режиме до вердикта Конституционного суда, касающегося роспуска парламента. Указ о роспуске, подписанный президентом Виктором Ющенко, сегодня вступил в силу. Вашингтон призвал украинских политических лидеров взять под контроль действия своих сторонников и решать все спорные вопросы ненасильственными методами. Защита Михаила Ходорковского заявила отвод судье, рассматривающему ходатайство Генпрокуратуры России о продлении срока содержания экс-главы ЮКОСа в Читинском СИЗО. Адвокат Карина Москаленко мотивировала отвод недоверием суду. Положение с правами человека в России заметно ухудшилось в прошлом году, говорится в докладе американской неправительственной организации Freedom House. В Ираке боевики, захватившие гражданку Германии и ее сына, угрожают убить их, если ФРГ в течение 10 дней не выведет войска из Афганистана. Заложники были захвачены 6 февраля в Багдаде. Член высшего руководства Ирана Али Лариджани выразил уверенность, что ситуацию вокруг задержанных британских моряков можно разрешить дипломатическим путем. В Армении совершено покушение на мэра Гюмри Вардана Гукасяна. По предварительным данным, 4 человека погибли, 6, в том числе сам Гукасян, ранены. Совет Безопасности ООН приступает к обсуждению плана по статусу Косово, который предусматривает независимость края от Сербии под международным контролем на первом этапе. Белград категорически против. Жертвами цунами, обрушившегося в понедельник на Соломоновы острова, стали по меньшей мере 20 человек. Власть уверена, что число погибших значительно больше, но точных цифр пока не знает никто. Некоторые районы бедствия слишком удалены. Тысячи человек лишились домов. Армия Израиля получила приказ провести ограниченную операцию против палестинских боевиков в секторе Газа.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Данила Гальперович. Тема передачи – право на информационный обмен и шпионские судебные процессы против российских ученых. В программе участвует председатель Общественного комитета защиты ученых академик Юрий Рыжов и ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых правозащитник Эрнст Черных. И я сейчас обращаюсь к Юрию Рыжову. То, о чем мы говорили – страх, государственный контроль. Все это сильно напоминает советские времена. На самом деле, даже из нынешних документальных фильмов, идущих сейчас по российскому государственному телевидению, очевидно, что как раз в советские времена существовало некое сочетание. Ученый не мог толком взаимодействовать с зарубежным коллегой и всегда знал, что подотчетен он партии родной, вот, и государству такому же. Вот как по-вашему, если это действительно так, и если те условия во многом для научной жизни возвращаются, чем это может аукнуться?
Да, это аукнется очень простым образом. Во-первых, уже до вот этого прессинга, который начался в конце предыдущего века, уже много людей уехало. По разным причинам, я имею в виду ученых, инженеров, конструкторов, по разным причинам. Я бы сказал, для ученых главным было даже не столько материальное обеспечение, сколько возможность работать на хорошем оборудовании, если они экспериментаторы измерительного оборудования, или работать в хорошей творческой среде со свободой общения по всему миру в этой среде, в которой он работает. сейчас этот процесс несколько замедлился, видимо, какой-то процесс насыщения произошел, но зато наблюдается отток людей, которые хотят получить образование вот в этих направлениях, поскольку применить их здесь становится все труднее использовать их, а выживать надо. Поэтому люди уходили не столько, как говорили, утечка умов происходила не столько за границу, сколько внутри страны за счет социальных и других моментов. Но и, конечно, теперь надо быть осторожным при общении, потому что кто-то из самых высоких властителей Арстунас сказал, что если чуть ли не, если будет министр замечен в неформальном общении просто с иностранцами, то он сразу пострадает. Вот даже министру не доверяют следующий этаж власти.
Ну что ж, в общем, именно о шпиономании говорится и в документах, которые подготовлены Советом Европы, и, в общем-то, в научном сообществе, и среди тех, кто обсуждает конкретные дела людей, пострадавших от этой шпиономании. Я обращаюсь еще раз к нашим радиослушателям и напоминаю телефоны, по которым вы можете звонить. Это бесплатный номер многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Также вы можете оставить нам сообщение на пейджер. В Москве это 961-3333, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент везде «Радио Свобода». Ну, а сейчас звонок сделаем мы. Звоним мы Михаилу Кригеру, общественному защитнику, человека, который тоже идет по шпионскому делу. Это бывший сотрудник ФСБ Михаил Трепашкин. Михаил, здравствуйте, слышите ли вы нас?
Здравствуйте, здравствуйте, хорошо вас слышу.
Скажите, пожалуйста, какое последнее развитие в этом деле?
Ну что, Михаил Иванович, в связи с тем, что суд принял решение усилить ему режим содержания с колонии поселения, который и так-то фактически как общий был, сейчас он приведен на общий режим, но дело усложняется еще и тем, что он не на общем режиме находится, а в так называемом ППРСИ, помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора. То есть, по последним его сообщениям, эта комнатушка, значит, 10,8 метра, значит, вот, квадратных метра площадью, где постоянно включен свет, где постоянно одна и та же фонограмма по радио играет. И, в общем-то, по его признанию, это, в общем-то, условия содержания пыточные. Уж даже постоянно горячий электрический свет, он просто бьет по глазам, и у него в связи с этим стало уже зрение ухудшаться. То есть вот в таких условиях он, по его оценке, будет содержаться до конца июня. Вообще, это, конечно, довольно кошмарная ситуация с ним. И обвинения сфабрикованные. И суд, который, значит, переводил его на общий режим, тоже не выдержит никакой критики, но просто сейчас некогда об этом говорить. Я что хотел бы сказать. 7 апреля в субботу Михаилу Ивановичу Трепашкину исполняется 50 лет, и я приглашаю всех, буквально, кто будет в Москве в это время, на митинг, который мы устраиваем, в том числе и по этому поводу, на Пушкинском сквере в субботу в 14 часов, вот 7 апреля. Там так сложилось, что 7 апреля будет же полгода со дня убийства Анны Политковской. 7 же апреля мы там, как сможем, конечно, отметим юбилей 50-летний Михаила Ивановича Трепашкина, политзаключенного адвоката. И там же будет, ну, отмечено так 12 лет со дня военного преступления в Самашках. То есть мы митинг назвали митинг солидарности с жертвами политических репрессий и военных преступлений. Так что, пожалуйста, всех приглашаем на это наше мероприятие.
Михаил, большое спасибо. Mm-hmm. На самом деле, и на митинге наверняка будут звучать слова и имена не только Михаила Трепашкина, не только Анны Политковской, но и тех людей, о которых мы сегодня говорим в передаче. Я напомню, что мы говорим о так называемых шпионских процессах и о людях, которые в результате них получили длительные сроки заключения, были осуждены. Это Игорь Сутягин, Валентин Данилов, Анатолий Бабкин, Оскар Кайбышев, а также дипломат Валерий Моисеев, журналист Григорий Пасько и бывший офицер ФСБ Михаил Трепашкин, с общественным защитником, которого Михаилом Кригером мы только что говорили в прямом эфире. Я сейчас обращаюсь к Эрнсту Черному. А насколько можно вообще говорить о том, что действительно вот в ходе уже того давления, да, о котором мы говорили, давление спецслужб на суд, в условиях содержания этих людей предварительного, до судебного, к ним применялись какие-то очевидные методы давления, ну, не, на них уже, Вот сейчас только что Михаил Кригер рассказал, в каких условиях содержат Михаила Трипашкина.
Ну, я бы сказал так, что само содержание в следственном изоляторе – это определенное давление, и вот то, как их возят на суды, на судебный процесс, когда подъем там в 6 утра, возвращение в 12, когда они были без обеда некоторое время, вот в последнее время-то вроде это как-то исправлена эта ситуация, это, конечно, не облегчает возможность сопротивления, то есть это служит для подавления. Я бы вот напомнил, что у нас ведь дела не только те, которых вы назвали. У нас еще были Владимир Сойфер, которого удалось отбить. У нас был Владимир Щуров, который получил 2 года условно благодаря сопротивлению. Был Хворостов, который был выведен из этого дела.
Я только на секунду вас перебью. Да. Какие это были годы?
Это самый конец 90-х годов и начало вот нового века.
Просто это ровно то, о чем говорил Георгий Рыжов, да. Что был какой-то период, когда защите общественности удавалось, что называется, справиться, доказать или иногда выпросить, прямо говорить.
Ну, в какой-то степени, да.
Либо оправдание, либо прощение, что называется.
Ну, не прощение.
И был какой-то момент, с которого все это перестало. На самом деле, я слышал это наблюдение от очень многих людей. Вот скажите, сейчас я обращаюсь к Юрию Рыжову. Юрий Алексеевич, скажите, вот в том числе российское научное сообщество, и в основном, это же люди, у которых на глазах были истории Вавилова, истории Сахарова, истории других людей, которые были, очевидно, перемолоты властью или серьезно ее подавленные. Разве вот эти случаи, о которых мы сейчас говорим, не должны вызвать ни вот такой реакции, скажем так, ну, не слишком громкой, во всяком случае, ее не слышит большая часть общества, а взрыва в научной среде?
Видите ли, в чем дело? И в 30-х годах каждый думал, что идут не за ним. И сейчас все совершенно забыли гениальную фразу: не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе.
Забыли. Почему, как вы думаете? Вот все-таки очень много было ведь сказано в 90-е годы.
Я считаю, что здесь определенная национальная психология есть. Ну, не национальная, а страновая. Вот страна Россия или бывшая СССР, у нее так сложился менталитет, массовый менталитет, что она думает, что это не по ним звонят.
Сейчас перед вами микрофон, и если вы что-то определенные думаете по этому поводу, наверное, вы можете сказать своим коллегам-ученым?
Я, так сказать, не харизматик, чтобы призвать их. Я разговариваю с теми, с кем я хорошо знаком, не обязательно одинаково думаем. Мы говорим, обсуждаем это дело. Но собрать людей сегодня, даже достаточно радикально настроенных вне системы Академии, вот на такие митинги, которые здесь предлагают собрать, уже становится все труднее, хотя вроде бы вот в Питере произошла массовая такая... Но власть очень быстро оккупировала Питер, оккупировала Нижний Новгород. Она может оккупировать любое собрание. И практически это захват власти силовыми подразделениями. Когда здесь ОМОН из всех городов и весей собирается, скажем, в Нижний Новгород или в Москву, то это захват, силовой захват. Тут уже не остается даже влияние власти, мэрии, правительства, потому что уже командует тот генерал, который координирует деятельность ОМОНов всех краев и областей, стянутых в этот город.
Скажите, а вообще нынешняя российская власть, по-вашему, наука важна? Потому что все-таки есть некая эра бизнеса, да, такая вот она, вроде как 17 лет более или менее ползет вверх. Тут уже даже экономика начала вроде как давать по официальной информации какой-то эффект. Может, про науку забыли, и поэтому не так громко все это?
В каком-то смысле про науку забыли. В каком-то смысле у нас сложились отставания в науке довольно давно в очень важных областях. Вы знаете, в каких, в самых таких нужных в это время, которые обеспечивают систему информационную, коммуникационную и так далее. Вот. И сейчас, мне кажется, уже прошло достаточно много необратимых процессов в этой сфере. Хотя Я считаю, что каким-то образом нужно поддерживать определенные направления хотя бы для того, чтобы у нас был хоть один человек, который понимает в том, что возникло где-то за рубежом, и мог бы понять, о чем идет речь, в той или иной научной публикации или в той или иной технологическом прорыве.
Я сейчас обращаюсь к Эрнсту Черному. В самом начале программы я цитировал слова из доклада, подготовленного для Парламентской ассамблеи Совета Европы. Что вы ожидаете? Вот сейчас я просто обращался к Юрию Рыжову с тем, какой эффект могут иметь любые обращения внутри научной среды. Может ли иметь эффект доклад ПАСЕ на российские власти или, скажем, на общественность?
Ну, вот я продолжу немножко то, что, о чем говорил Юрий Алексеевич. И я бы напомнил слова поэта: «Страна рабов, страна господ, и вы мундиры голубые, и ты послушный им народ». И это сказано было очень серьезно, и я думаю, что сегодня это столь же актуально, как было актуально в те времена, хотя прошло, дай бог, сколько времени. Что касается ПАСЕ, мы были инициаторами вообще рассмотрения вот этого дела в ПАСЕ. Мы обращались во все возможные, то есть мы просто мы остолбенели после этих приговоров и решили обращаться. Мы обращались к главам семерки, мы обращались в ОБСЕ, мы обращались в ООН, мы обращались во все возможные инстанции, в том числе в ПАСЕ. Был назначен докладчик ПАСЕ. Мне представляется, что он очень серьезно разобрался с той проблемой, потому что он приезжал, мы с ним дважды встречались здесь, и он, достаточно серьезно разобравшись, написал вот такой доклад. Доклад, на мой взгляд, для международной организации достаточно жесткий. Повлияет ли он на наших правителей? Трудно сказать. Я думаю так, что там нет никого, кто мог бы сформулировать вообще свое отношение к такого рода гуманитарным проблемам.
Ведь там это где?
В Кремле, допустим, на Лубянке тем более. Понимаете, там у меня такое ощущение, что то, что делается на Лубянке, это какой-то фантастическое какое-то взаимодействие каких-то людей. Вы посмотрите, что начало года, чем оно ознаменовалось. Директор ФСБ сел в самолет, погрузил вертолет и отправился в Антарктиду. Простите, да вроде королевские пингвины не требуют, так сказать, такой инспекции. Но ведь это же факт.
Может, он решил стать ученым-полярником?
Он, может быть, решил, да, но тогда за свой счет будьте любезны это делать. Как же может директор Федеральной службы, что он делает в Антарктиде? Если это туристическое путешествие, ну что, замечательно, я оцениваю с плюсом такую любознательность. Но, по-моему, никто не понимает, чем они занимаются, что они на самом деле делают. Посмотрите, вот эти вот всякие странные вещи, которые происходят за рубежами, там, начиная от Катара, кончая, скажем, Великобританией. Кто-то говорит, что это там вот вроде как Березовский. Да ничего Березовский сделать без спецслужб, конечно, не может.
Ну, это уже немножко из другой области.
Да, это да, немножко
мы говорим, но вот давайте вернемся как раз к научному обмену, информационному обмену. И на самом деле, насколько я помню, у России с Евросоюзом есть, что называется, сотрудничество по четырем направлениям, четыре таких программы. И одна из них – это как раз сотрудничество в гуманитарной сфере, науки и так далее. Вот нельзя ли по этой части активизировать, скажем, европейских либо парламентариев, либо политиков в исполнительной власти европейских государств, которые бы говорили на таких встречах?
Вы знаете, это все уже было сделано, мы обращались к научному сообществу, и европейскому, и американскому, то есть американскому, североамериканскому, это канадцы, и американцы, США. И они обращались к президенту, около 100 физиков обращалось по делу Данилова, скажем, где объясняли, почему нельзя этого делать. Это все давным-давно известные вещи. Европейские и американские нобелевские лауреаты обращались к президенту с той же просьбой. Все это осталось незамеченным, это все не рамок обсуждения, вне рамок рассмотрения. А дело между тем, вот возьмите дело Бабкина, посмотрите, что произошло. Бабкина обвинили в том, что он якобы торпеду вот передал американцам. Торпеду «Шквал», если кто помнит. Так вот, никакую торпеду, конечно, он не передавал, да он и не занимался разработкой этих торпед. А вот в прошлом году в мае я видел в одной из передач телевидения о том, о маневрах военно-морского флота Ирана в Персидском заливе. И я видел эту торпеду, которая вылетала из торпедного аппарата иранского военного корабля. Вот я и думаю, а как же она туда попала? И чего же это ФСБ-то не занялось теми людьми, которые эту торпеду переправили в Иран? А они вот таким образом...
У нас есть звонок от слушателя из Петербурга. Сергей, здравствуйте, вы в эфире. Ваш вопрос нашим гостям.
Добрый день, господа. Мне к участнику передачи, господа, а вы представляете вообще, о чем вы говорите? Вот недавно был фильм об академии Капица. Это резкий контрарезонанс всем остальным фильмам о развитии атомной промышленности. Если вот этого не было бы, что получилось бы?
Этого это чего, если можно уточнить вопрос?
Ну, террора, который сейчас был развязан. Ведь все те, кто сидят, они, в принципе, когда-то были носителями государственной тайны или находились, предали, не предали, но они должны были понимать, насколько эта система опасна.
Поэтому, ну то есть всего, сами ввязались, они... по-вашему,
я
да?
Я давайте... вопрос слушателя, что значит, да. Представляем ли мы с Эрнстом Чёрным то, о чем мы говорим? Да. Вот пусть расшифрует этот вопрос.
Всех выпустить из тюрьмы и оправдать, и ФСБ признает то, что они действительно ошиблись. К чему это приведет? Что усиление военно-экономического потенциала России?
Да они не ошиблись. Но, дела сфабрикованы просто.
Ну, мне кажется, да, во-первых, слушатель имеет право на вопрос, да. Но другое дело, что, в общем, как-то и выпускали, и оправдывали, и даже героев давали. Помнится, Сергей Павлович Королёв был такой человек. Вот. Мой вопрос Юрию Рыжову. Юрий Алексеевич, скажите, пожалуйста, вот... То, о чем мы сейчас говорим, что были письма, были обращения, ответа толком нет. Это означает что? Что страна закрывается?
Если вы говорите об ответах на письма, направленные нашим властям, да я бы не сказал даже, что она закрывается. Она просто, власть абсолютно не считает нужным реагировать на это дело. Она настолько уверена в каком-то смысле, что все равно она сделает то, что хочет. И чтобы ей не путались у нее под ногами, вот Виталий Третьяков вообще сказал, что интеллигенцию надо поскорее выгнать из страны, чтобы она не путалась под ногами у власти, которая ведет страну в великое будущее.
Процветание. Да. Ну вот, на самом деле, мой вопрос как бы немножко дальше уже идет. Означает ли это, что в России формируется некий режим, сходный с тем, который был 17 лет назад, в смысле взаимоотношений со всем остальным миром?
Не получится.
Почему?
Не получится. Во-первых, нельзя закрыть границы на замок, потому что границы, которые были вокруг Советского Союза, это не те границы, которые окружают Россию сегодня. Первое. Второе. Коммуникационные системы, связь и возможность, так сказать, связываться, разговаривать, ее нельзя перекрыть. Вот сейчас будут пытаться поставить под контроль интернет. Вот посмотрим, что удастся китайцам в этом плане. Я думаю, что далеко не все удастся. А у нас еще труднее будет это сделать. Значит, общение между людьми, неважно о чем. А сохранится. Поэтому вот такую замкнутую коробочку, как было сделано при Сталине, и постепенно стало эродировать уже при Хрущеве и дальше, потому что стали в туристские поездки пускать, на международные конференции, например, меня уже в конце 60-х выпустили за границу, хотя я работал в закрытом заведении. Эта эрозия уже шла. А уж сегодня реставрировать эту великую стену никогда не удастся.
И будет ли у тех, кто попытается, если попытается, столкновение с самим обществом? Ведь вы сказали, что есть некая страновая особенность, что общество не особо сопротивляется таким вещам.
Правильно. Но те, кто захотят из этого общества, 1-2%, они всегда смогут, так сказать, уйти из-под влияния этой власти. А вот с чем останется власть при этом? С болотом? Я не знаю.
Вопрос Эрнсту Чёрному. В докладе, подготовленном для Парламентской ассамблеи Совета Европы, на самом деле перечисляются конкретные нарушения Европейской конвенции о правах человека, которую ратифицировала и Россия тоже. Вот некоторые вещи в этом смысле, нарушения, этой конвенции несут, насколько я понимаю, юридические последствия для России. Да или нет? И что касается суда европейского по правам человека, что делается с исками по делам вот этих шпионским в этом суде?
Ну, я думаю, что решения ПАСЕ и резолюции ПАСЕ, они не несут юридической, они политические больше последствия несут какие-то. А вот, ну, одновременно, в параллель вот с рассмотрением ПАСЕ, рассматривается Европейским судом жалобы Сутягина и Данилова. И по ним прошли коммуникации, то есть правительству были заданы вопросы, которые, так сказать, вызвали некое недоумение суда. И по вопросу Данилова, и по вопросу Сутягина. По Сутягину правительство дало ответы, очень невнятные, надо сказать, очень неквалифицированные. И эти ответы были прокомментированы защитой и направлены в Страсбург. То есть дело находится в стадии рассмотрения. Дело по Данилову, вопросы направлены правительству, ответы от правительства, вот пока мы не видели, не знаем, что, какие ответы дало правительство. Но все это находится в стадии вот, рассмотрения Страсбургским судом. Там последствия будут юридическими.
Если решение будет принято о том, что конвенция не была соблюдена, и нарушения должны быть устранены, чего вы ждете?
Ну, во-первых, это может быть пересмотр дела. И того, и другого дела, это безусловно. Это минимум, который мы, в общем, ожидаем, что это будет сделано, конечно же.
Как вам кажется, может ли быть та самая связь, о которой вы раньше говорили, что чем успешнее будет защита тех людей, о которых мы говорим, тем больше на них будет неофициального давления?
Да, конечно, так уж у нас случилось. Вы посмотрите, вот что происходит. Я в качестве примера могу привести дело Кайбышева. Вот Юрий Алексеевич подписал от общественного комитета такое письмо, я вам его показываю, председателю правительства России. А дело в том, что председатель правительства подписал соглашение между Россией и Южной Кореей о сотрудничестве в области космоса и так далее. А генерал, начальник ФСБ Башкирской республики, скажем, считает, что все, что написано вот в этом соглашении, это все подпадает под перечень сведений, составляющих либо государственную тайну, либо не может быть экспортировано в страну Южную Корею, которую он считает агрессивной. Ну, как мы можем вообще договориться о чем-нибудь?
То есть, секунду, правильно ли я вас понимаю, да, что чиновник, то есть не чиновник, а военнослужащий, да, сотрудник, да, ФСБ, считает, что то, что подписал глава правительства,
оспорил подписанный международный договор, подписанный главами правительств двух стран.
Интересно, вот этот вот конфликт может зайти куда-нибудь?
Ответа мы на это письмо не получили.
Когда внутри власти, скажем, люди, не связанные с спецслужбами, могут начать уже уставать от контроля спецслужб.
Ну, опять, первый раз, что ли, такие вот пересечения странные появляются? Нет, господи, вот как мне говорят, что у нас очень такая жесткая власть и так далее. На самом деле колоссальный непрофессионализм. Вот сегодня отправили на переподготовку на месяц нового министра обороны, чтобы он узнал, как устроена армия, да? Но я думаю, что научат чему-то, но ведь есть люди, которые сидят на определенных постах, абсолютно не понимая сферы, в которой они работают.
Ну что ж, тем не менее, при этом непонимании выносятся очень жесткие приговоры, люди сидят на предварительном следствии, либо уже в заключении, и их судьба будет через 2 недели обсуждаться на парламентской ассамблее Совета Европы. Это шпионские дела в России. Я хочу поблагодарить участников нашей программы, которые сегодня были гостями студии «Радио Свобода» в программе «Человек имеет право». Это председатель Общественного комитета защиты ученых, академик Юрий Рыжов, и ответственный секретарь этого комитета, правозащитник Эрнст Черный. И с текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свобода.news.ru. А продюсер программы Михаил Косторов и я, ведущий Данила Гальперович, желают вам всего наилучшего и оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну, а после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», и в нем будет о том, что говорят украинские интеллектуалы о политическом противостоянии в их стране. Интервью с издателем Валерием Капрановым о возрождении традиции подписных изданий рассказывает редактор издательства «Терра» книжный клуб Татьяна Михайлова. Интервью с Диной Хапаевой, автором книги «Готическое общество. Морфология кошмара».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530.